Привет! Это подкаст Snow Bunting and Egg, и мы тут трепимся про языки.
Саша меня сегодня торжественно назначил вести конференцию. Это не очень хорошо получается, поэтому давайте перейдем к разговорному сегменту.
Ну, в смысле, почему у тебя это нехорошо получается? Ты этим занимался последние два сезона, мне кажется, вполне успешно.
У нас нет контрольной группы.
У нас нет контрольной группы, да. Саша, давай я передам слово тебе.
Вот так вот сразу с места в карьер. Но на самом деле мы традиционно и в прошлом сезоне начинали с разминочной игры, и в третьем сезоне планируем также точно делать. Вот, но сегодня у нас такая разминочная игра, она на самом деле полуразминочная. Я эту игру, в которой вы сейчас будете играть, вот, я ее готовил на самом деле изначально на какой-то такой большой сегмент. Но в целом она на большой сегмент не набралась, а набралась на такую полуразминку. Короче, будет традиционная игра, это наш традиционный confinement. Вот, но довольно простой для вас, я надеюсь. Ну, я всегда
Famous
надеюсь.
Famous last words, как бы ничего не меняется, видите? У нас все по-старому.
Короче, правила игры я на всякий случай напомню. Я сначала дам вам 4 слова на русском языке, ну, или словосочетание,
так.
Вот, по которым надо будет понять, по какому принципу они попали в одну группу. Вот, скорее всего, это будут переводы с каких-нибудь иностранных языков, что-то связанное с этимологией или просто переводом. Вот, и если вы не сможете, то будут подсказки. Но в первую очередь это еще слова из той же группы. У меня есть 4 дополнительных слова, которые я буду давать не сразу, а по очереди.
Ну,
но
прекрасно.
Есть еще и другие подсказки. Ну, короче, все как всегда.
Давай.
Короче, ваша задача,
мы
еще
готовы.
Раз я для слушателей напомню, отгадать принцип, по которому эти слова оказались в одной группе.
Ну, давай.
Даю, да. Слова такие. Пауза, рамка, конец и сбор урожая. Время пошло.
Сбор урожая меня интересует больше всего.
Со сбором урожая довольно интересно, но я потом дам, может быть, альтернативы для сбора урожая. Скажем так, у него есть альтернативы.
Угу.
Имеется в виду, что я мог бы словосочетание «сбор урожая» заменить на какое-нибудь другое словосочетание. Угу. У меня еще есть 2 варианта альтернативных.
Ну, рассказывай тогда, на какие языки нам нужно переводить это. Про паузу, я думаю, какую-то цезуру сразу.
На самом деле, поскольку у нас игра разминочная, как бы, то, наверное, я вам буду давать прям простые подсказки. Наверное, моя первая подсказка будет, собственно, альтернативы к сбору урожая.
Так, давай.
Могу ее прямо сейчас вам выдать.
Ну, подожди, а мы не хотим еще... Ну, ладно, хорошо.
Ну, можете еще подумать немножко.
Мы еще успеем.
Я думаю, что успеете.
Давай, да.
Значит, альтернатива...
Какой-нибудь.
Альтернативы к сбору урожая такие. Осушение болот или наносная земля.
Боже мой. Осушение... Вот этого слова я не знаю, наверное. Или знаю. Нет, наверное, не знаю.
Ну, ты не смотрел новости последние 4 года?
А что еще? Наносная земля?
Да.
Ну, такой-то терф, короче, да.
Ну, может быть, терф, да. Да, потому что...
А что мы думали про жей? Я уже знаю, типа, кроп какой-нибудь, harvest, reap.
Ну, вот есть harvest, reap. Да, и reap, типа reaper, вот это все, я вот только эти слова знаю, да. Crops тоже нормально.
Это как-то не очень. Как-то там интересно было, вот с наносной землей, как-то было какое-то было слово для... Да, для просто для... Какое-то было специальное слово, вот именно для верхнего слоя земли, типа... А, это было слово sword вообще.
Sword.
Да, мы его
sword
обсуждали,
было,
по-моему,
было.
В каком-то,
да.
каком-то выпуске.
Sword, да. Хорошее слово.
Но на самом деле я бы на вашем месте не стал бы отталкиваться от этих слов, потому что, это другой вопрос. Нет, я бы не стал отталкиваться от сбора урожая и осушения болот, потому что это, в общем-то, там тяжело зацепиться, вы вряд ли сходу вспомните нужное вам слово. А с остальными все намного проще.
Кроме дренажа, да, чего-то, дренажа какого-то.
Да.
Наверняка есть какое-то специальное слово для...
Ну, есть...
Да, ну давай... Да. Давай про паузу подумаем. С паузой как-то должно быть просто. Ну вот...
Да, ну, допустим, первое, что пауза, да. Да? А
да.
Что еще?
У меня только цезура пока пришла в голову.
Цезура?
Но нам нужен... Да, но нам нужен...
Вообще это интересно, да, потому что это может быть как бы просто что-то большее значение, типа как какой-то остановки. Как говорил прекрасный Эд Кук. Остановка.
Остановка.
Да.
Это, кстати, неплохая идея.
Нет, это может быть не про промежуток времени, а про... как это называется, про, ну, гэп между чем-то, а вот не про... Не про интервал, типа, да. Вот, может, какой-нибудь пункт или что-то такое, типа точка.
Я могу сказать, что это неплохая идея, да.
Спасибо, Саш. Спасибо.
Короче, пока вы немножко топчетесь, такой вопрос. Вам следующей подсказкой про язык сказать или начать новые слова накидывать?
Нет, думаю, что нужно будет про язык. Но давай мы еще поговорим про рамку конец.
Давай мы еще поговорим про рамку конец. Да.
Вот рамка. Что такое рамка? Рамка. Это...
лимит, какой-нибудь фреймборд, там.
Да, как граница, это может быть, при этом это может быть как геометрическая чисто какая-то история, Но хотя вряд ли, скорее, наверное, все-таки это что-то такое больше ограничивающее. Ну, тогда в целом как бы получается, что на самом деле как бы пауза, рамка, конец, у них как будто есть какая-то логическая связь. Но туда как бы и сбор урожая подходит неплохо, как бы что это, как, не знаю, конец, условно говоря, года. В сельскохозяйственном смысле и так далее. Может быть,
но я не думаю, что это что-то сельскохозяйственное, хотя осушение болот.
Ну вот наносная земля как бы тоже в каком-то смысле это, ну, то, что это, типа, верхний слой, верхняя граница, почвы, что-нибудь такое.
А кто не знает что-нибудь про историю газона и смысл?
Как его? Слово? Слово газон?
Да.
Нет, я не знаю.
Да. Я тоже не знаю.
Газон. Он газон или это какой-то, или это вообще не оттуда? Из другого?
Газон, да. Газон? Нет, он именно оттуда, французский. Да.
Прикольно. Нет, я про него ничего не знаю. Но осушение болот меня прям интригует. Саш, давай, наверное, про язык, да?
Да.
Да.
Это английский.
Прекрасно.
Окей. Немножко антиклаймактик, но
упрощает жизнь. Максимально просто.
Так, ну тогда... Слушай, для сбора урожая мы должны знать слово. Наверное, про рамку думать. Это что это может быть? Просто типа фреймборд, это может быть...
Limit.
Да.
Какая-нибудь...
Рамка.
Confine.
Это было бы, кстати, неплохо.
Ну, ты, Саша, так уже делал.
Да. Вот конец. Это просто как бы end.
Ну, он может быть как цель какая-то, end какой-то, да.
Это должен быть как бы и типа финале, что-нибудь такое, как бы...
Вот я думал про музыку, почему-то. Все равно мне кажется, что здесь какая-то кода прячется. Ну, может быть, это...
Кода неплохо, да.
В моей фантазии какие-то.
Наносная земля, осушение болот.
Я говорю, что с этим словом сложнее всего. Я просто думаю, что вы в этом значении его точно не знаете, хотя вы его, может быть, и в основном значении
не очень знаем, хорошо. Я еще сижу и пытаюсь
понять. Скажем так, вряд ли он у вас в каком-то таком базовом лексиконе есть, это слово.
Я пытаюсь вспомнить, как по-английски будет торф.
Да, вряд ли вообще что-нибудь.
И...
Turf, так и будет.
Turf,
есть вот именно торф, который как, в общем как смысле, топливо, есть какой-то то ли пилт, то ли что-то вот такое. Я не могу его вспомнить. Ну и неважно. Я думал, вдруг это с этим еще как-то связано, потому что в болотах тоже добывают торф, вот это все.
Мне кажется, это какие-то могут быть еще материалы. Не знаю, про конец, если подумать еще, это может быть какая-нибудь crown или что-нибудь вот в этом смысле.
Нормально. Да.
Типа завершающий
венец, вершина, буквально.
Венец, да. Ну, финис корона допус, вот и все.
Так, я думаю, что мы готовы, Саш.
Первое дополнительное слово я вам даю.
Ну, давай.
И это слово «набор».
Господи, боже мой, Александр.
А это может быть типа драфт? Вот набор в этом смысле.
А, как джай, окей.
Да, это как-нибудь туда привязать наносную землю, что типа землю, в смысле, что ее сквозняком, ветром нанесло, типа, драфт что-то. Вот. Так, набор. Хорошо, что такое? Это может быть типа set? Да, это может быть...
Set только мне было. Kit.
Ну, set, kit, да. Набор такое. Многозначное слово. У меня никаких пока идей нету. Так.
Ну, скажем так, большая часть нужных вам слов прозвучала. По-моему, только на два из этих самых предложенных пунктов вы не подобрали правильного перевода. То есть три из пяти у вас слово точно уже было.
Так, а дальше?
С концом мы ничего не придумали с тобой,
Ну, давай считать, что мы на паузу, на рамку, на набор видео мы сказали нужные слова. Но мы не знаем, какие они. Пауза.
Хотя там еще был gap.
Gap был, да. Ну, Саша говорил целых два раза, что там была какая-то хорошая мысль про точку и остановку.
Но нужного слова вы там еще не нашли, если что.
Слово мы нашли.
Но это может быть, смотри, это может быть все-таки про конец, это может быть какой-то... Типа, что-то какое-то то, что наносят при каких-то работах, какой-то там
лак. Типа как финиш.
Как варниш или что-то.
Да. Прямо есть слово finishing, типа вот как вот то самое финишное покрытие, да. Но там много чего, да, там все эти лаки всевозможные.
Глосс.
Глосс, да.
Ну ладно.
И прочее, прочее. Я сейчас понял хорошо слово «щин», но это не про сам материал. У нас еще проблема в том, что мы же не знаем, это как бы в какого рода эта связь. Саша, ты говорил про этимологию.
Ну, ладно, давай возьмем еще.
Шестое слово.
Шестое слово хотите?
Шесть слов.
Да, еще безобразие.
Ну давайте шестое слово, не знаю, какое бы выбрать. Но давайте простое возьмем. Слово «четверть».
Четверть, ага.
Все-таки это музыка. Quaver.
Да. Ну, смотри, окей, тогда можно пробовать собирать что-то, потому что, ну, с четвертью же
нас... В целом, пока вы ближе всего были с мыслью про музыку. Это не то, что вам нужно, но это примерно в правильном направлении. Когда вы искали общую логику среди этих слов, в общем, вы двигались в нужном направлении. Тут действительно они объединяются по какому-то логическому принципу.
Это может быть какие-то указания к какому-то конкретному инструменту, может быть, не знаю.
Но это не про музыку, если что. Это принцип вот куда-то туда, но это не про музыку.
Ну, то есть это какая-то сеть каких-то кодовых слов, что ли, из чего-то, что определяет порядок.
Какой-то набор терминов, да, которые...
В каком-то смысле, да.
Инструкции,
это какие-то кодовые слова, которые определяют какой-то порядок. Тут ты прав.
Вот, уже хорошо.
Ну, сбор вот урожая, который одновременно еще и...
Да, но возможно, Саша, это... Ага.
Это не может быть что-то типа, ну да, компьютерное, боже мой.
А это может быть что-то из спорта, типа там «On your mark, get set, go», что-нибудь вот такое, знаешь? Или последовательность на почетном карауле, или, не знаю, там, складывание флага. Знаешь, какая-то такая штука, типа...
Интересно.
Какая-то церемония. Но какая?
Какие-то формы, да. Какой-то вот коллективное что-нибудь, вроде марша или...
Синхронное плавание.
Да, вот синхронное.
Ну, короче, давайте так. Вам нужны просто прямые переводы этих слов, вам этимология не нужна, это просто будут термины, которые по какому-то принципу объединены в группу.
А мы их знаем? В смысле, что мы знаем, что вот в этой вот...
Группу-то мы знаем.
Да, группу
мы знаем. Большую часть этих слов вы знаете.
Нет, и слов понятно. Вы понимаете. А, и принципы понимаем. Хорошо.
Угу. Ну, просто вы можете не знать, что некоторые из этих слов относятся к этой группе, скажем так.
Окей. Okay. Угу. Ну, что, у нас есть set, у нас есть quota, и это, наверное, ну, однозначно довольно, да, в этом контексте.
Да, давайте я вам так скажу, это правильные слова, да. То и другое.
Set и quota. Чего у нас еще бывает?
Ну, хорошо, это то, что, ну, это те вещи, которые, типа, ну, это то, на что делятся спортивные игры, да, типа, на четверти, на сеты.
Теннис.
На геймы, на эйсы, да. Что там еще есть? На ининги, вот, нот.
Так, хорошо.
Короче, я не буду тянуть за хвост никого, и это правильный ответ.
Так.
Ура.
Это просто название.
А, фреймы, господи. Это
фрейм, да.
Это же бильярд.
Да, название партии, ну или конкретных временных отрезков, на которые делится матч в разных видах спорта. Вам теперь осталось... Ну, я вам могу дать еще два слова, которые у меня были в качестве подсказок, это время.
Ага, окей.
Это уже было бы финальный. В принципе, круг в каком-то смысле. То есть, ага, это... да. Вот, значит, давайте мы подберем теперь все переводы и вспомним про виды спорта. В общем, на этом мы можем закончить, хотя там у каждого из этих слов есть какие-то байки вокруг, но мы, может, их оставим на какой-нибудь фоллоуап.
Ну, круг с
да.
Или лэп, да, если...
А, лэп тоже нормально, кстати, да.
Лэп, да, в принципе, тоже может быть, да, но лэп — это скорее про круг в прямом смысле слова у всяких легкоатлетов, да, хотя то, не обязательно.
Вот круг в смысле, ну, неважно, короче, раунд, time, quarter, set.
А что с паузой?
Break? Break?
Period.
Okay. Period. Господи.
Okay, that's easier.
Okay, period. Конец. Что это?
End.
Есть end просто где-то в каком-то спорте? End.
Мне кажется, да.
Звучит так, как будто должно быть, да.
На самом деле это end, и end используется в кёрлинге, например. Матч кёрлинга состоит...
Странно, что это не сбор урожая в кёрлинге.
Из 10 эндов.
Окей.
Вот, а по поводу сбора урожая, Митя уже...
Конец дорожки?
Ну, нет, на самом деле. Тут принцип-то примерно один и тот же, что мы, ну, прошел, в смысле, слово set, это то есть мы собрали набор нужных, ну, в смысле, нужное количество нам очков. Вот, and, значит, мы подошли к концу этой самой отдельной партии. Ну, там,
ага,
выбросили по 10 камней каждая команда.
Окей. Так, сбор урожая.
Да, сбор урожая. Митя уже нужное слово говорил. Просто я говорю, что вы едва ли знаете, что этим словом обозначается еще и сбор урожая, и осушение болот, и какая-то наносная земля. Ну, я так понимаю, что это скорее вот про наносную землю, когда мы говорим, это какие-то насыпи скорее. Или если мы там какой-нибудь водоем, зачем-то нам его нужно осушить, засыпав при этом. Ну, вот что-то такого плана. Ничего себе. Я, по крайней мере, это так вижу.
Окей. Okay.
Бейсбол.
Дайк какой-нибудь? Нет, дайк наоборот.
Ну, короче, я говорю, что Митя уже правильное слово сказал, а его осталось вспомнить только еще раз.
Ну, вряд ли это ининг.
Это ининг, да.
Окей. Так, а можно для таких, как я, ининг это в каком виде спорта?
В бейсболе, например, в крикете тоже, да?
Да, это в бейсболе и в крикете. Это изначально, так понимаю, появилось в крикете. Притом там интересно, что изначально вообще-то это слово звучало как innings с S на конце, а потом, и это не множественное число, но используется до сих пор в крикете, это an innings, то есть это единственное число, просто по форме похожее на множественное, и потом от него образовали inning уже в единственном числе.
А как спелится это прекрасное слово?
Как слышится, так и пишется. I-N-N-I-N-G.
Окей. Ининг. Прекрасно. Да, я вот, там, в принципе, впервые его вижу.
Вот, я говорю, что это слово ты мог вполне не знать, если ты не следишь ни за бейсболом, ни за крикетом.
Ага.
Вот, а больше его сложно где-то встретить. Ну, короче, я не думаю, что использовать слово ининг вместо слова harvesting, например.
Да, выглядит как будто нет.
Вот, потому что ко всем этим альтернативным переводам есть везде приписка obsolete, поэтому они не особо используемы в этом смысле. Вот, оно все восходит к одному и тому же слову. Inung в староанглийском.
Ну, как типа засыпание какое-то?
Вот, но заполнение чего-то. В смысле, когда ты оказываешься внутри чего-то или когда ты что-то куда-то привносишь, вот смысл такой. Ну, короче, да, все, мы все разгадали, поэтому я могу еще раз сказать, какие слова мы отгадывали и к каким видам спорта это относится. Ну, собственно, сбор урожая, который мы обсуждали, ининг — это бейсбол, крикет, пауза — это период, ну, в основном хоккей, но в целом это может быть, мне кажется, что в каких-то еще видах спорта. Ну, просто хоккей — то, что в первую очередь приходит на ум. Вот, рамка — это фрейм, это снукер. То есть это даже, по-моему, в остальных видах бильярда...
Только в снукере, да?
Не используется, по-моему, да. Вот, конец, end — это керлинг, круг, раунд, ну, понятно, что много где может быть, точно так же, как и лэп. Вот, набор, сет, как партия в теннисе, волейболе. Четверть, quarter — это, понятно, в тех видах спорта, где делится на четверти, ну, в первую очередь, баскетбол, конечно. И time — время, ну, например, футбол. Наверное, есть что-то еще.
Клево.
Вот такое вот.
Это хорошая игра. Mm-hmm. Я радуюсь, что мы сделали.
Ну, такой
это
полноценный, полноценный confinement получился.
Да, абсолютно.
Как в соревновательном скалолазании называются эти части? Первая стена.
Climb.
В принципе, есть слово try довольно универсальное, что типа если у тебя несколько попыток на что-нибудь.
Ага.
Ну или... Ну да, там first
трасса,
try, second try, или...
Не помню.
Может но быть.
Это, мне кажется,
думаю, что они обычно по одной и той же трассе, хотя черт знает.
Такая открытая тема, ее очень легко скатить вот как бы во все эти про collective nouns, про животных, мне кажется, то же самое. Для любого спорта...
Да просто... тебе лишь бы скатить что-нибудь.
Я все, да. Придумаешь просто существительное, которое максимально подходит к этому виду спорта, и все. И так начинаешь это называть. Клево. Мы размялись, я так понимаю. Перейдем в сегмент, который я очень ждал. Потому что, когда мы в самом начале говорили, что мы все тут, вот, слово «тут», оно теперь такое многозначное. Как бы. Вот. И поэтому очень ждал сегмента, который нам обещал провести Митя. Митя, ну
да,
рассказывай.
Привет. Ну рассказывай. Да, это разговорный сегмент. Значит, у нас Саша пытался вспомнить, сколько раз мы... Откуда-то, сколько у нас было эпизодов, когда кто-то из нас не был в Москве. Один раз Тарас записывался из аэропорта в Стамбуле. Я не помню, что это было.
Да,
помню, что это был не Ататюрк.
Из капсульного отеля.
Да, из капсульного отеля, вне в Ататюрке, но в каком-то, значит, из отелей. Один раз была совершенно безумная запись, когда я записывался под лай собак.
Из Албании.
Из Албании, да. И вот, значит...
Но еще мы один раз записывались у Тараса на даче, это тоже было не в Москве.
И тоже под лай собак.
Ну, это противный как пример, да, когда мы, наоборот, были все максимально скучены, вот как в первом. Ну, мы, конечно, мы записывались в мытищах. Мытищи. Тоже не стоит об этом. Да, значит, мы сегодня... Я сегодня буду делиться впечатлениями от актуального языка. Значит, угадайте, какого правильно, грузинский. Вот, да, я говорю с вами из Тбилиси. Вот, и... Буду вам рассказывать вещи, которые меня впечатлили, расстроили, поразили, и привели в уныние и
для наших слушателей маленькая ремарка. Мы смотрим на Митю в зуме, и вот он сейчас реально как бы сидит вот прям в фильме Андерсона абсолютно, потому что у него идеально симметричная постановка, микрофон ровно по центру, идеальные белые линии комнаты, вот просто выверенные, это прекрасно.
И да, идеальные перспективы, они...
Да, да, да.
Да, в общем, у меня есть несколько каких-то общих вещей, которых хочу с вами обсудить, и у меня есть маленькая игра, которая меня тоже в какой-то момент подвергли. Она очень простая, вы с ней быстро справитесь, но она как бы показывает, хорошо характеризует то, с чем, значит, приходится иметь дело.
Прекрасно.
Вот, значит, когда ехал сюда, мне было, не знаю, какие у вас есть какие-то общие, значит, концепции или какие-то стереотипы по поводу грузинского. Мне просто никаких не было, я себе совершенно не представлял, как он звучит, значит, кроме
честно
того,
говоря, у меня
как...
тоже никаких нету и сейчас.
У меня было два стереотипа, но один не стереотип, а общее впечатление, что это один из самых красивых алфавитов, который я когда-либо встречал, а второе, что, насколько я знаю, там то ли нет ударений, то ли они максимально как бы не выражены, и он очень ровный, и поэтому тем, кто его учит, сложно этот вот как бы ровный тон
установить. Вот, это действительно так. На самом деле, это очень забавно, я вряд ли смогу привести какие-то, значит, не какие-то достаточно политкорректные примеры, но действительно, когда немножко начинаешь разбираться с тем, как говорят грузины, становится понятно, как говорят грузины по-русски. Ага. И все эти вещи, которые как бы, в общем и целом, какие-то стереотипные, значит, ага, вещи, связанные с произношением, которые мы все можем произнести, но нам не стоит так делать, они очень хорошо объясняются. Действительно, как выяснилось, в грузинском, во-первых, ну, не то, чтобы в нем не было ударения, в нем оно довольно свободно. Есть, в общем, какие-то вещи, которые учебник на счет говорит, но на самом деле оно ставится разноместно. И даже дело не в том, что его нет как ударения, скорее оно есть на всех слогах нет редукции. Типа нет такого, что если слог заходит с ударением, как в русском, то с гласным начинает всякая фигня какая-то происходить. Ага. Не знаю, ну, любой какой-нибудь пример русского слова приведите, там, не знаю, на, там какая-нибудь перепись, не знаю, что-то, когда вот после ударения, да, начинается редукция. В грузинском этого нет, и поэтому ты можешь услышать, типа, любое ударение, несчастные, значит, русские, которые выучили слово «спасибо», которые все, конечно, знаете, это слово «модлоба», они все время говорят то «модлоба», то «модлоба», то еще как-нибудь, и ты слышишь его, слышишь абсолютно одинаково. А каденция грузинской речи, она вот ровно такая, типа та-та-та-та-та-та-та. Типа нету никаких особенно сильно, разве что, типа эмоционально выделенных вещей. И это очень здорово, это очень хорошо объясняет то, как в том числе грузины в России говорят по-русски, например. Да, какие-нибудь. Типа все слоги ударяются. Это очень странно, и к этому довольно сложно привыкнуть.
Да, это необычная штука.
Вот. Это какие-то такие, да, из каких-то из общих вещей, потому что ты в какой-то момент просто вынужден выбрать себе какое-нибудь ударение, раз уж ты привык к ударениям. Вот. И, значит, или наоборот, значит, каждый слог тараторит. Это довольно забавно. Вот. Это раз. Да, про алфавит ты сказал.
Это, мне кажется, должно довольно сильно усложнять понимание на слух слов, потому что тебе тяжело отделить одно слово от другого, понять, где заканчивается предыдущее и начинается следующее.
Напротив, как раз из-за того, что отсутствует редукция, да, и звуки, в общем, грузины гордятся тем, что они, типа, как пишут, так говорят, это не совсем так, но важно, что как раз каждый слог в словах очень четко произносится всегда.
Нет, ну хорошо, да, это добавляет понимание в том смысле, что у тебя слышится так же, как и пишется, что у тебя нет отличия между, ну, большого, между какой-то вариацией.
И почти нет падений, да, почти нету, в общем, конечно, прибеглой речи, скажем, слова, которые ты уже знаешь, они могут как-то сокращаться, но в меньшей степени, чем вот мы с этим сталкиваемся в тех 2,5 языках несчастных, с которыми мы имеем дело. И поэтому это всегда как бы производит такой эффект напористости, потому что как бы каждый слог берется заново. Это очень забавно. И это иногда это воспринимается как там какая-то недовольная речь, да, или там, где ты думаешь, что, может, ты чем-то кого-то солил, но потом ты привлекаешь просто к тому, что это такой стиль, который мои, значит, знакомые характеризуют как одновременно очень расслабленный и агрессивный. Люди устало, очень злобно говорят с тобой иногда.
Прекрасно,
значит, такой slacking off и немножко агрессивный. Я стал думать про то, значит, какие есть типа, русские слова, в которых мы совершенно в зависимости от ситуации, того, что мы хотим выразить, меняем ударение свободное. Понял, что это может быть слово «спасибо», в котором словарное ударение «спасибо» на втором слоге, но при этом я очень часто говорю типа «спасибо», как-то ухожу там откуда-нибудь, что не знаю уж какое это чувство. И спасибо.
Мне кажется, что это твое личное, потому что да. Я не замечал такого ни за собой, ни за кем-то из моих собеседников.
Это такой нахальный вариант, но ну, как бы есть «спасибо», есть «спасибо». Типа и есть
какое-то
«спасибо».
Да, что это то слово, в которое ты можешь вложить очень разные интонации, это правда.
Ну, в общем, да, хотя вот это единственное, что мне пришло в голову, типа, из слов, в которых типа, уж совсем уж свободно можно было бы ставить ударение, хотя, опять же, в грузинском вряд ли можно сказать «мадлоба» там, да.
А какие, все-таки вообще, «мадлоба»? Да, какие... То есть ты просто ровно да. Отчеканиваешь три слога, да? «Мадлоба». Вот. Это,
да, при этом ты можешь услышать всевозможные варианты, но вот не будет такого, что это какое-то «лб» получится у тебя, как сказал бы русский, если бы он там поставил ударение на первый слог, да, там «надлб», да, этого не будет никакой редукции.
Uh-huh.
Это такой один из первых очевидных типов вещей, на которых обращаешь внимание. Ну, потом мы очень быстро выяснили, что, значит, в грузинском есть среди замечательных звуков есть эективы. Это такие звуки, согласные звуки, которые произносятся без участия, произносятся без участия легких. И это такие пары. Там, например, в грузинском есть какой-нибудь «к», и у него есть пара эектив «к». Не знаю, в грузинском есть «ч» и «т», «ц» и «ц». Не пытайтесь их произносить, я тоже не умею их произносить. И вот поп-фильтр примерно для того сделан, чтобы, значит, этим звукам не давать быть произнесенными. И те русские слова, которые здесь произносят, например, слово «короче», они очень часто как раз, если у них есть «к», они очень часто как раз получают этот эективный «к». И вот «короче» можно услышать в речи как «короче». Или слово, которое я часто слышу, когда я хожу на футбол, слово «красавчик», «красавчик». Вот. Или я сегодня покупал для нашей встречи наушники, вот, ну и так далее. То есть это какие-то вещи, которые потом можно уже услышать, скажем, даже в русском, грузинском. Вот. Есть такой мучительный звук, который никто из нас пока не может произнести. Это такая буква, похожая на русскую «у», это звук «х». Вот, опять же, я наверняка произношу его неправильно, но он тоже существует. Вот, и какое-то время у нас ушло на то, чтобы, значит, начать отличать «к», «к», «ч», «ч» и так далее. Вот, это... Но это сразу придает определенное, типа... Нужное звучание там, что сделаешь, значит, с грузинским, словно учитывая то, что слово «да» — это слово «кей», и сразу можно отличить людей, которые говорят «ки», от людей, которые говорят «кей». Конечно, меня потом в комментариях заклюют, скажут, что я неправильно говорю, но я стараюсь. Вот.
Вообще, это удивительно. А это прямо разные буквы, разные звуки, и они как бы все меняются.
Это разные фонемы.
Ага.
Да.
Прикольно.
Да, вот есть вот пример...
А на письме они как отличаются? Это просто разные буквы.
Ага.
Да.
Класс.
Ну вот есть как раз пример, который я уже не помню, откуда мы взяли. Значит, есть слово «чири», сушеное, и слово «тири», которое, значит, какие-то беды. Вот, и нам предлагают все купить, попробовать хурми с чири, это сушеная хурма. При этом есть, если, наверное, ты скажешь вместо «чири» «тири», то это будут какие-то сушеные беды. Вот. Так что можно попасть в просак. Вот, еще что приятно, значит, что или неприятно, но вот это первый агглютинативный язык, с которым я столкнулся. Я не знаю, стоит ли нам всем вспомнить, что такое агглютинативный язык.
Да. Вот прям стоит.
Ну, хорошо. Ну, ты, наверное, знаешь, что, да, там, не знаю, турецкий, венгерский, финский, еще примеры, наверняка больше гораздо, чем я знаю агглютинативных языков. Это языки, которые немножко составляют слова, как такие шашлыки на шампуре, добавляя бесконечное количество аффиксов, чтобы получить какие-то новые формы. Типа, не знаю, там, какое-нибудь слово, какой-нибудь пример привести, не знаю, с письмом, например. Вот, как раз слово, в котором есть звук «ц», в противовес звуку «ц». Например, я пишу, будет... В цер. И вот «в» — это маркер первого лица. Ты пишешь, будет «цер» без какого-то маркера. Он пишет, будет «церс». Мы пишем, будет «в церт». Соответственно, «в» и «ты» в конце показывают, что это первое лицо, а «ты» — что множественное число. И дальше ты добавляешь и добавляешь. Например, прошедшим. Да.
В церт.
Ага. Да, в цер. Вот. А в прошедшем времени я написал, будет «да в цере». То есть «да» начале у тебя слово стоит, да, этот префикс, который значит форму пространственного времени. И дальше для всевозможных времен ты добавляешь элементы.
Это очень классно, я такое очень люблю.
Но это как бы все цветочки, потому что это просто это глаголы, в которых типа обычные переходные глаголы такие, они называют здесь субъектным строем, типа ты делаешь что-то. А есть еще глаголы, которые меняются вместе со своими объектами, так называемый объектный строй. Да, я просто приведу пример. Например, кто-то хвалит тебя. Вот, допустим, он хвалит тебя. Это один глагол. И он будет звучать как макэпс. Вот «м» значит, что он хвалит тебя. Гакэпс – это меня, прости. Гакэпс – это он хвалит тебя. То есть в глаголе есть элемент, который изменяется в зависимости от объекта. То есть, короче, объект, которым ты говоришь, это часть глагола, да? Он хвалит тебя – это один глагол. И тебя – это вот та приставка «г» в начале, например. А, например,
какая прелесть.
Он хвалит вас – это гакэпт. И здесь и «г», и «ты» в начале и в конце – это вот маркеры этого второго лица множественного числа.
А инфинитив вот, этого прекрасного это «акэм»?
Вот про инфинитив, в том числе и дело, что инфинитив будет сильно отличаться, и, по-моему, меня поправят, наверное, сейчас где-нибудь в комментариях, но, по-моему, мы по третьему лицу смотрим глаголы. Типа по «он».
Угу. Вот, это не знаю, как это ничего сказать. Не добавляется.
Это когда к нему, да, ничего не добавляется. Но вот здесь... Про это как подробно я не смогу рассказать. Вот, но это еще цветочки, опять же, да, окей. Вот.
Тут нам довольно... По второму.
По второму, ага, хорошо. Ну вот Дань, наверное, меня поправил. По второму лицу. А, и про инфинитив он тоже может нас немножко поправить. Потом есть огромное количество, значит, глаголов, которые просто очень-очень-очень нерегулярные, у которых в каждом новом времени, например, меняется основа. Вот такой пример, как... Сейчас я подумаю... Вот сидеть, я знаю. Значит, я сижу, это, дайте мне нормально прочитать, взивар. Значит, взивар – это я сижу, взивар. Я сижу в прошедшем времени, я сидел, будет как виджека. Виджеки. Взивар – виджеки, хорошо. В будущем времени будет, ну, там хотя бы сохранять что-то, там будет давждеби. Ну, как бы джи какой-то, что-то, какой-то основа изменилось. Да, ну и таких примеров довольно много, да? Причем, что это самые обычные слова, и когда я начал смотреть, я, естественно, стал смотреть, там, пошел, пришел, сидел, и как бы немножко офигел от того, что у меня, типа, по 4 раза на дню меняется основа у слова. Вот, значит, вот агглютинативные языки. Поэтому ты чем занимаешь? Ну, я этим немножко забросил заниматься. Ты учишь, значит, бесконечные приставки, аффиксы, которые добавляют смысл. Если одно дело, ты идешь куда-то, другое дело, кто-то идет к тебе, третье дело, ты поднимаешься к кому-то, с кем ты говоришь, там, и так далее. Вот интересный пример на счет – это аффикс. Ну, наверное, аффиксом я буду все называть, чтобы уж точно не ошибиться. Аффикс «мо», который значит направление к говорящему. Типа, если ты просишь кого-то к тебе подняться, то вот будет «мо». Если ты у себя дома, а если ты в гостях, то нет. Вот. И забавно, что значит, слово «ходить», которое используется, когда говорят про весну, весна приходит, то она всегда, весна приходит к нам. Не знаю уж почему, но это очень трогательно. По-моему, сегодня мне об этом рассказали. Но это тоже еще половина, значит, интересностей. Да, я могу выдохнуть, а вы можете еще что-нибудь типа сказать, да, какие-нибудь звуки.
Нет, я пока просто под впечатлением.
Самая интересная фича, мне кажется, грузинского, это то, что это так называемый эргативный язык, вернее, он не полностью эргативный, это называется split ergativity. Вы что-нибудь слышали когда-нибудь про эргативность?
Нет, только про эргодичность.
Ну, в общем, те языки, которые мы с вами знаем, европейские языки, английский, немецкий, французский, русский, ну, знаем, насколько нам позволяет способность, да, это так называемые номинативные языки. Что это значит? Это значит, когда мы строим предложение, да, например, у нас есть подлежащее и сказуемое. Вот там какой-нибудь там Вася ловит рыбу. То с подлежащим у нас обычно ничего не происходит. Вася ловит рыбу, Вася ловил рыбу, Вася будет ловить рыбу, а вот с рыбой что-то происходит. А так вот в эргативных языках подлежащее субъект предложения меняется в зависимости, например, от времен. И у тебя Вася будет стоять в каком-то падеже. Типа, это можно немножко сравнить с пассивом. Типа, как бы рыба ловится Васей. Ага. Только это не пассив. Просто Васей – это определенный падеж. Ага. В грузинском этот падеж как раз и называется эргативный или нарративный. Вот. А вот с рыбой ничего не происходит. Она стоит в так называемом абсолютном падеже. Это довольно безумно.
Да.
Потому что грузинский только частично эргативный.
Дополнение не меняется, а подлежащее меняется.
Подлежащее дополнение остается в инфинитиве или там в абсолютиве, а вот подлежащее становится какой-то падеж. Не обязательно совершенно вот этот самый эргативный, но оно меняется в зависимости, например, в грузинском от времени, иногда типа глагола. И безумно это потому, что это только сплит-эргатив language, да, здесь типа в настоящем времени у тебя подлежащимся, с подлежащим все в порядке, а вот в прошедшем, например, это единственное, вот я знаю про прошедшее, да, в прошедшем оно будет меняться. Вот, например, какой-нибудь там, там мальчик, да, бити. Вот, когда он просто как что-нибудь там рисует, он будет бити. А когда он нарисовал, он будет битима. Дальше там картину маме. Вот маме будет в дательном падеже, а картина, с ней ничего не случится. То есть, типа, мальчик кам маме нарисовал картина. Да, вот это можно сравнить, наверное, проще всего вот с, на русском языке и на английском с пассивом, да. Типа, мальчиком рисуется картина, да. Но это не пассив. Вот, это довольно интересно, мне кажется.
А при этом еще есть пассив? Или пассива, в принципе, нет?
Вот я ожидал этого вопроса, не могу тебе ответить на вопрос с пассивом. Я думаю, что есть какие-то формы, которые этому соответствуют. Не знаю.
Окей.
Это
нам предстоит выяснить в следующих выпусках.
I anticipated, but I don't know. Вот.
Слушай, так что мы сейчас знаем? Примеры есть эргативных языков, прям полностью эргативных? Какие-то известные или
полностью эргативные? Да, полностью эргативных языков. Довольно много, может быть, примеров. Это часто Юго-Восточная Азия. Шумерский, кстати, говорят, был таковым. Вот баскский приводит, так может быть. Она частично представлена в нем. В некоторых баскских, австралийских языках. Еще мне казалось, что был пример санскрита. Но, возможно, ошибаюсь.
Так.
Ну, в общем, достаточно, казалось бы, уже было эективов, галлюцинативности и эргативности, да, но иногда встречаются довольно красивые вещи, которые мне сложно как-то характеризовать. Вот, например, мне недавно спрашивали, значит, друзья, вот такие вещи. Значит, как это называются в грузинском другие национальности языки? Наверное, вы примерно знаете, что вот это вот окончание ули, там какой-нибудь кинзбраули, то есть это типа что-то такое, что должно быть не в первый раз слышно быть вами. Я сейчас отправлю в чат список названий разных языков. Там все довольно прозрачно, и я даю к ним транскрипцию, типа какой-нибудь там германули, русули, вот они все как-то так заканчиваются, инглисури. Хочу, чтобы вы на них посмотрели, прочитали мне их и сказали, по какой логике используется это окончание.
Идеальные окончания. Ага.
Да. Там их два всего. Вы сейчас поймете быстро, какие, и надо будет понять, почему они таковы.
Так. Эспанури. Германия.
Да, ну давай это зачитаем, какой? Или, может быть,
давайте сначала прочитаем. Нет, прочитайте, конечно, я вряд ли.
А этот апостроф – это ударение или это что-то хитрое? Ударение.
Вот этот апостроф – это как раз эти самые эъективные звуки, да, и это пара «п» – «п» тоже есть.
Этого я боялся, да?
Да, ну, неважно.
Эспанури?
Он же... Наоборот, он непридыхательный.
Непридыхательный, да. Ужас какой.
Да.
Короче, я не буду пытаться это сделать. Эспанури, германули, украинули, инглисури, прангули. Португальюри? Галиури?
Галиури.
Португальюри.
Да, там
нету «е». Португальюри, ага.
Да. Вот только, наверное, вопрос может вызвать из всего этого прангули, но вы, наверное, догадаетесь, какой это язык тоже быстро.
Ну вот, я еще не догадался, кстати. Прангули.
В грузинском нету звука «ф». Его заменяют часть при написании. То есть они при написании заменяют придыхательным вот этим «п», потому что вроде «прангули». Хотя они в состоянии произносить «ф», конечно, иногда, в общем, слово «кофе» можно услышать.
Ага.
Да, это французский.
Ага. Так.
Какие окончания перед нами?
Ну, тут ури есть «ури» и «ули», есть, да? «Ули», да.
Вот, да. Иногда это «ули», иногда это «ули». Почему?
Они взаимозаменяемые или... То есть, что это...
Да, да, да. Они, значит, одно и то же «ски», да?
«Ски», ага. Так.
Ну, функционально, да.
Сейчас я буду перебирать все очевидные и неочевидные вещи.
Ну,
это довольно слух. Просто, но очень красиво.
Так.
Ну, то есть это как-то зависит от... вряд ли это зависит от страны, ну, в смысле, напрямую. Это зависит скорее от слова. Ну, то есть от того, какие там есть, какое там количество слогов, какие там согласные.
Ну, вот, я думал, по количеству слогов, да, начинается с гласной-согласной, я не знаю, наличие какой-то буквы определенной. Вот, например... Вот я не могу найти букву, которую бы там... Хотя, сейчас.
Испанули, германули, украинули. Украинули, инглисури, прангули.
Я думал про букву «С», но в Португалуре ее нету, а все равно «Ури». А наличие в этих вот, как они называются, фиктивных? Нет?
Фиктивных нет. Хорошего догадки нет. Ну, ты, в общем-то, уже предложил правильный вариант, осталось только догадаться. Это наличие чего-то, наличие...
Наличие... так, с...
Ну, какие два суффиксы у нас?
Ури
и «Ури». Ну, то есть, если есть...
А если есть «Р»? Да. Нет, подожди секундочку. Нет.
Угу. А, ну да, если есть «Р», да. то «Ури». Если есть «Р», то «Л». Если нет, все, то да, «Ури». Ага. Да.
Да, все просто.
Да, но это безумно совершенно, по-моему.
Но в подожди секундочку, в Португалуре
да.
есть «Р».
Ну, а что в Португалуре происходит? Ну, и что с ними? Они чередуются.
А-а-а, что, реально? Когда если после «Р» есть «Л», то потом надо ставить «Р», потому что даже чередоваться.
Да.
Ну, просто тяжело две «Р» подряд, видимо, да? Ну, что-то такое.
Вряд ли, нет. Ну... По-моему, кстати, по-моему
это не благозвучно,
благозвучность,
это
тяжело, да.
Да, вряд ли это тяжело с точки зрения произношения, а это именно неблагозвучно.
О, боже мой, да, это давай, взрыв мозга.
Давай для слух, может быть, не так просто повторим. Да, речь идет о том, что есть два суффикса, пусть они будут суффиксы, потом закидайте меня помидорами после. Значит, «ури» и «ули», которые мы используем, чтобы образовать слова для национальности или языка. Вот. И «ури» используется, когда в слове есть буква «л», а «ури», когда перед ним стоит буква «л». Так что так не может быть, чтобы в слове, в котором есть «р», например, германский язык, был суффикс «ури». Это не «германури», а «германули». А по умолчанию, видимо, берется «ури», «испанури». «Украинули», потому что есть «р». «Инглисури», потому что есть «л». «Прангули», потому что есть «р». И «португалиури», да, потому что мы, в общем, по той же логике...
То есть, короче, они должны чередоваться. «Р», «л»,
да, они должны быть чередоваться.
Это восхищение.
А если нету ни R, ни L, то L.
Ну, они должны чередоваться, или они не должны повторяться, да.
Ага. Если одного и другого, то R, видимо, по умолчанию.
Да.
Восхитительно.
Вот, наверное...
Я сложно думать про это, я все еще смотрю на эти буквы, и они такие красивые, что я ничего о другом думать не могу.
Ну, я тебе советую просто их выучить, это занимает один вечер. Они довольно, в общем, за исключением букв там P, В и К довольно сходны. Иногда они просто отзеркалены, да, и что-то. В общем, это не так сложно. Сложнее все остальное. Вот, пожалуй, к алфавиту и правилам чтения никаких вопросов нету. Это очень приятно,
короче,
что
это языки... легче, чем иврит.
Ты знаешь иврит?
Ну, в иврите действительно больше схожих букв, но сейчас кажется, что, в общем-то,
да,
иврит...
Да, как бы иврит довольно оказалось очень легко это выучить.
Довольно легок, да.
Да, это правда. Там не так много букв.
Ты должен знать священное количество букв. Что значит, не так много букв? Сколько букв вы видите?
Ну ладно, мне кажется, меня уже завалили. Вот, я не помню, сколько.
Вот. Да, ну вот, в общем, вот эти несколько вещей, да, которые я хотел сказать. Ектива, агглютинативность, эргативность, извините за, так сказать...
Technical terms.
Да, за длинные слова. Да, technical terms. Но вот эти вещи, с которыми я не сталкивался ни в одном другом языке, хотя, наверное...
А можно очень простую справку? Грузинский и армянский, они в своей отдельной группе живут, да?
Это католическая очень... семья. Грузинский, да. Да. Но там есть еще типа сван, есть языки постарше, сван, лаз, в котором говорят в Чечне, значительно меньшее количество людей, и, конечно, грузинский, который называется картули, да, я забыл сказать, да.
Ага.
И страна, как вы знаете, называется Сакартвело, да, страна для картвелов.
Ага.
Это такой гегемон, конечно, в регионе, но очень интересно. Вот я говорил с человеком, например, из Ачарии, который говорил, что на ачарском диалекте нет такого языка, насколько я понимаю. А там вот у нас, говорил он, есть слова из одной буквы. И привел пример тот самый звук «ц». И это значило «в этом году». И вот бессмысленный кусок информации. Я вам его передаю.
В моем грузинском языке тоже есть однобуквенные слова. На эти странные буквы. Вот перечеркнутые его с кружочком. Это отдельные существительные. Остров и река. Э и О.
Угу.
Это лучше, чем Ц.
Это хорошее название для воды, да.
Но когда ты про фареры загадывал, они фаро-е, то есть фар-э, овечий остров, угу. И как бы Э это остров просто.
Угу.
Да. Класс.
А почему, Митя, у тебя сомнения в слове суффикс? Мне кажется, что оно здесь должно быть употребимое.
Да, наверное, легче это все называть аффиксами.
Да, ну, хорошо, да, понятно, что если ты говоришь о приставах и суффиксах вместе, то, наверное, можно всегда говорить аффиксы.
Да, нет, ну, конечно, нет, конечно, это суффиксы, да, но вот...
На всякий случай.
To play it safe я все называю, да. Может быть, они какими-то там частицами еще могут называться, я не знаю, вряд ли. Ну, да. И, в общем, очень интересно, да. Очень интересно следить за их, значит, таким мерцанием в глаголе, когда он начинает сопрягаться в парадигме, потому что вот эти маркеры, к которым ты привык, они иногда не совсем в тех местах, где ты ожидаешь их встретить, встречаются, да, и то, что ты ожидаешь, что оно будет, типа, приставкой, она оказывается где-то в другом месте, и иногда меняется основа, как вы слышали, со словом «сидеть» полностью в каждом новом времени, почти, да, и вот пока что... Я забросил немножко учить, но вот те, кто учат, они вот только сейчас, спустя 2 месяца, немножко начинают как бы некое узнавание происходит, да, потому что из-за того, что это культивно-тинный язык, не происходит того, что ты такой услышал типа какой-то корень и, значит, такой слышишь, а, ну, это вот слово с таким значением. Поскольку они очень маленькие, иногда снова это один согласный, который с двух сторон стиснуты, часто тоже в огромном количестве согласных, потому что в грузинском нормальная форма слога – это типа согласное, 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 гласное, да, и дальше еще. Нет, это не шутка, да, это какой-нибудь там гдхофт, да, вот там. 3 согласных вначале это норма по частотности, наверное, вот большинство слов так выглядит. Поэтому знание типа какого-то глагола или одного слова или одной формы никак не облегчает тебе, никак не, скорее в другую немножко сторону, когда ты начинаешь понимать, что какие-то куски слов это просто приставки, ты начинаешь их отрезать, и тогда у тебя вот ты можешь себе получить какое-то слово, которое ты знаешь, потому что пока ты смотришь на какое-то незнакомое длинное слово, потом ты это ты уже знаешь, что там...
В этом плане это совсем как бы антиеврит.
Да, то есть это не новое слово, да, это слово, к которому прилепилось иное количество вещей.
То есть, да,
для тебя,
в иврите наоборот, ты как бы ты учишь только корни фактически, потом ты их просто везде слышишь и узнаешь.
Конечно, да, потому что вся грамматика – это гласные, да, корни. Вся семантика – это согласные, да. Вот, there we go.
Прикольно. Давайте, наверное, тогда на этом мы закончим этот сегмент. Спасибо большое, Мить. Я не зря его так ждал. Это, правда, очень интересная тема. Ну и тогда на этом мы, наверное, заканчиваем наш эпизод 3-го сезона подкаста Snowbunting and Egg. Пока-пока.
Пока-пока.
Все, чао.
Вот я когда только-только начинал учить... То есть я до сих пор я закончил учить. Когда я еще немножко пытался учить, я переводил себе Ленин грипп. Почему я вспомнил Ленин? Ну вот, значит, грипп – это соко. Можно это развернуть и сказать, что Ленини соко арис. Да, Ленин грипп есть. Можно арис соко, неважно, да, порядок слов. Но можно также сказать Ленини сокоа. И арис превращается в а и прилепляется к сказуемому. И это очень элегантно.
Да. Это звучит как... Очень сильно взрывает мозг, честно говоря, так вот.